Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Январский счет оплатен весной. Новое падение рубля может значительно ускорить рост внутренних цен в России уже в ближайшие месяцы. В январе 2016 года текущая инфляция оказалась примерно вчетверо меньше, чем годом ранее. Тем не менее, полагают эксперты, с которыми мы говорим сегодня, новая декабрьско-январская волна девальвации рубля уже за первые 4 месяца года приведет к росту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. Импортозамещение в российской экономике из-за резко подорожавшего импорта на фоне девальвации рубля, а также ввиду западных санкций и российских контрсанкций, уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. Более того, и в своих планах на ближайшие месяцы эти предприятия отнюдь не намечали роста объемов такого замещения. Что же произошло? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». С начала года курс российского рубля к доллару снизился на 6%, а в целом с начала декабря на 16%. Это вдвое меньше, чем в декабре 2014-январе 2015-го, но лишь немногим меньше, чем было в том январе отдельно. Тогда цены в стране из-за резкой девальвации рубля стали расти так стремительно, как не росли уже 16 лет подряд. Да, в январе 2016-го текущая инфляция оказалась примерно вчетверо меньше, чем годом ранее. Тем не менее, полагают эксперты, с которыми мы говорим сегодня, новая декабрьско-январская волна девальвации рубля уже в первые месяцы года приведет к росту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. За три первых недели января биржевой курс рубля к доллару снизился почти на 20%, опустившись на минимуме 21 января ниже уровня 86 за доллар. За это же время нефть сорта Brent, которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подешевела на 27%. К началу февраля она подорожала сразу на 30%, а рубль к доллару на 11%. На этой неделе падение возобновилось. Цена барреля Brent снизилась к вечеру в среду на 10%, а биржевой курс рубля к доллару на 5%. Однако к концу недели и нефть, и рубль вновь отыграли большую часть этого падения. Столь резкие колебания рубля, скорее всего, повлияли на рост цен уже в январе, полагает научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Статистика пока предварительная, недельные данные, они очень оптимистичные. Инфляция где-то 0,8% за один месяц. Однако эти предварительные оценки, они не учитывают ряд групп товаров, в которых вес импорта очень велик. И, скорее всего, в январе инфляция составит все-таки более 1%. При этом в феврале и в марте, а также в апреле тоже будет, скорее всего, повышенная месячная инфляция. И в сумме за 4 месяца цены вырастут, скорее всего, примерно на 4,5%. То есть для 4 месяцев это много. При этом, если бы ослабления рубля не было, то рост цен за эти же 4 месяца составил не 4,5% пункта, а примерно 2% пункта.
Для сравнения, в январе-апреле 2015 года цены в России выросли в целом почти на 8%. Очередные минимумы рубля могут переноситься на внутренние цены в том случае, если они оказываются более или менее продолжительными, добавляет главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова.
Как правило, курсы переносятся в цены только когда импортеры готовы выходить на рынок и покупать по там, текущим ценам валюту для того, чтобы закупать товар за рубежом. Соответственно, все-таки важнее те среднемесячные курсы, по которым импортеры в большей степени продовольственных товаров, которые вынуждены каждый месяц покупать валюту, они скорее будут делать сделки по некой средневзвешенной цене. Но, тем не менее, мы видим, что в январе все равно было ослабление рубля, и перенос этого влияния там, цены продовольствия, он будет, я думаю, что он более очевиден где-то в марте, в апреле, и по непродовольственным, возможно, еще позже, если рубль не укрепится назад там, к 70-72 рублям за доллар.
Если еще месяца полтора назад можно было ожидать замедления темпов годовой инфляции до уровней ниже 8% уже в марте, то новая волна девальвации рубля заставила эти прогнозы пересмотреть, говорит главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Вопрос в уровнях, как обычно. То есть, если все-таки рубль у нас обновит отметки минимальной, да, за всю историю против доллара и евро и против корзины валют, прогноз опять нужно будет несколько изменить. Но вот если рубль удержится плюс-минус в окрестностях 80 против доллара, то по итогам первого полугодия инфляция может сократиться до 8,4%.
Вновь для сравнения. К началу января годовая инфляция в России составляла 12,9%, а к началу февраля, по предварительным оценкам, она замедлилась примерно до 10%. Неким ориентиром того, как будут расти цены в ближайшие месяцы, можно считать их динамику в 2014-2015 годах, отмечает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой. Из нее следует, что снижение курса рубля на каждые 10% добавляло темпам годовой инфляции в стране от 1 до 1,5%.
Но есть факторы, которые могут несколько понизить эти масштабы. Это возможные изменения, соответственно, структуры потребительской корзины, поскольку для расчета инфляции в этом году Росстат использует структуру расходов населения за 2015 год, которая должна была сильно измениться по сравнению с 2014. Более того, многие продукты питания и непродовольственные товары уже существенно выросли, и, собственно, в условиях падения спроса. Но, опять же, нужно посмотреть, как будут реагировать цены в ближайшие недели.
Но давайте предположим, что схема «каждые 10% девальвации рубля к доллару – это от 1 до 1,5% годового прироста цен дополнительно» в целом сохраняется. И вспомним, что в начале 2015 года торговые компании закладывали свои цены уровни курса рубля, близкие к тогдашним минимумам – почти 70 рублей за доллар плюс некоторый запас. По разным экспертным оценкам, они в целом могли составлять примерно 70-75 рублей за доллар. Ниже этих уровней курс рубля не снижался в течение почти всего прошлого года, что в определенной степени сдерживало рост цен. В январе 2016 года курс опускался уже ниже 86 рублей за доллар, а сегодня торгуется около 80. Теоретически можно предположить, что новыми ориентирами для новых цен торговых компаний в наступившем году стали бы уровни в районе 90 рублей за доллар и даже ниже. Продолжая эту логику, 25-процентная девальвация рубля добавляет примерно 2,5-3,5% к годовому росту цен дополнительно, то есть практически треть от текущих темпов инфляции, составляющих около 10%. К подобным расчетам необходимо добавить пару важных уточнений, говорит Николай Кондрашов, научный сотрудник исследовательского института Центра развития. Во-первых, такая схема исходит из масштабов ослабления рубля по отношению именно к доллару, тогда как более адекватной с точки зрения эксперта является оценка девальвации рубля относительно корзины валют целой группы стран, основных торговых партнеров России.
То есть это такой более среднеразвешенный курс, и его преимущество в том, что его использование, оно позволяет абстрагироваться от колебания курса самого доллара к остальным валютам, в том числе к рублю. То есть доллар, он сам по себе сильно меняется. Поэтому, если смотреть эластичность инфляции по номинальному эффективному курсу, то получается, что эластичность примерно 2% пункта на 10% девальвации.
Во-вторых, какие именно обменные курсы рубля торговые компании могут закладывать в свои текущие цены? Точных оценок на этот счет не существует, продолжает Николай Кондрашов.
Но это точно не пиковые значения. То есть это все-таки что-то более близкое к тому курсу, который наблюдался, скажем, 2 месяца подряд. Какое-то среднее за 2 месяца значение курса, и, скорее всего, все-таки оно закладывается торговлей в цены. Это то, что происходило и в начале 2015 года, и то, что происходило в декабре, и вот в январе 2016 года. Даже в сентябре 2015 года, в августе, в сентябре, курс, собственно, он вернулся к тем уровням, которые наблюдались в начале 2015 года, то есть за полгода до этого, и инфляция ускорилась. То есть это говорит о чем? О том, что торговля, она продолжила адаптироваться к этим уровням. То есть, действительно, это говорит о том, что надо смотреть не только по их крайним уровням, но и, скорее, именно по средним значениям.
Но, что любопытно, в целом, отмечает эксперт, общий масштаб прибавки к инфляции, вызванной ослаблением рубля в начале года и которая была рассчитана, исходя из схемы 10% девальвации дают до 1,5% дополнительной годовой инфляции, вполне совпадает и с его недавними расчетами.
Мы ожидаем, что инфляция годовая с уровня 12,9% в декабре 2015 года опустится до уровня 10,2% в июне 2016 года, то есть через 5 месяцев. И дальше чуть-чуть все-таки еще будет опускаться, и по итогам года составит, скорее всего, где-то 8,7%. А в среднем за год инфляция будет около 9,5%.
Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, представляет чуть иной прогноз.
По нашим оценкам, где-то к середине года инфляция будет в диапазоне порядка 9-10%, с учетом того, что в марте она может замедлиться там, до 8-8,5% разово. У нас получается наш прогноз, он все-таки выше официального прогноза ЦБ. Центральный банк России, он ожидает, напомню, там порядка 7% на конец января 2017 года. У нас, конечно, прогнозы получаются все-таки повыше, в районе 9-10%.
В 2015 году общий объем экономики России сократился на 3,7%, представил во вторник предварительную оценку Росстат. Львиную долю этого сокращения обеспечило резкое падение внутреннего спроса почти на 8%. Признаков его восстановления пока не видно, а спад спроса, в свою очередь, сдерживает рост не только экономики, но и внутренних цен. Слабый спрос – это один из важнейших факторов для роста цен, но скорее на некоторую перспективу, поясняет Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Я думаю, что по итогам этого года слабый спрос будет не менее важен с точки зрения инфляции, чем ослабление рубля. То есть в какой-то степени это два фактора, которые друг друга как-то нивелируют. Но тем не менее, если говорить о более коротких промежутках времени, все-таки волатильность рубля, конечно, она более заметна, по крайней мере, видимо, сказывается на ценниках в магазинах. Ну, с точки зрения тоже эмоций и ожиданий инфляции, волатильность рубля намного важнее. Но если говорить о фундаментальных и долгосрочных ориентирах, то слабый спрос – это, конечно, один из самых важных факторов с точки зрения долгосрочной инфляции.
Падение доходов населения, которое, вероятно, продолжится и в 2016 году, хотя и будет гораздо меньшим, чем годом ранее, станет одним из главных сдерживающих факторов для дальнейшего роста цен, соглашается Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Но, с другой стороны, необходимость повышения цен вслед за изменением курса, учитывая, что значительная часть товаров по-прежнему импортируется, а при производстве многих и продовольственных, и непродовольственных товаров в России используется импортное сырье, либо импортные комплектующие. Здесь очевидно, что будет найден некоторое равновесие, но одним из негативных последствий этих процессов является то, что ассортимент товаров, в первую очередь, в непродовольственном сегменте будет значительно меняться, будет происходить смещение спроса на более дешевую продукцию, и поэтому это все тоже может соответствующим образом влиять на реакцию цен. То есть изменение баланса товаров по тем или иным позициям – это тоже фактор, который будет влиять на то, как сильно будут изменяться цены на те или иные товары вследствие обесценения рубля.
Итак, январский счет оплатим весной. Новое падение рубля может ускорить рост цен в России минимум на треть. Декабрьско-январская волна девальвации рубля уже в первые 4 месяца года приведет к приросту цен в России как минимум вдвое большему, чем ожидалось еще недавно. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года резкое сокращение объемов импортозамещения эксперты отметили даже в таких еще недавних лидерах этого процесса в России, как пищевая промышленность. В теории девальвация валюты – стимул для национальных производителей. Их продукция становится дешевле относительно зарубежных аналогов. Однако специфика России в сырьевом характере экспорта влияет на его цены она не может. Более того, доля импортных комплектующих и составляющих в издержках российских компаний в последние годы только увеличивалась, и девальвация для них оказывается скорее тормозом, чем стимулом. Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве Сергей Цухло вспоминает такие весьма показательные данные недавних своих исследований.
Да, мы понимаем это также, поскольку мы еще в апреле 2014 года спросили у предприятий, а смогут ли они отказаться от импортного сырья и материалов машин и оборудования. Тогда, в апреле 2014 года, примерно 40% сказали, что они ни при каком повышении цен на импорт не откажутся от него. Тот же самый вопрос мы повторили и в декабре 2014 года, то есть когда была шоковая девальвация для российской экономики, и абсолютно ничего не изменилось. И уже в начале 2015 года мы решили уточнить, а почему они не готовы отказаться от импорта. Ответ оказался очень прост. Примерно 60% промышленных предприятий считают, что на территории России абсолютно не производится необходимых им заменителей импортных сырья и материалов, машин и оборудования. И в такой ситуации уже в начале 2015 года предприятия поставили на первое место укрепление курса рубля как самую необходимую им антикризисную меру. Это было очень неожиданно для нас, для других аналитиков, но это оказалось очевидным фактом. И второй раз о том, что мешает им перейти с импорта на российские аналоги, мы спросили уже в августе 2015 года, и ничего не изменилось. 60% промышленных предприятий в августе 2015 года так и не смогли найти российских аналогов, закупавшегося ими ранее импортного сырья и материалов, машин и оборудования.
Импортозамещение по определению невозможно представить без новых инвестиций компаний и предприятий в собственное развитие. Но их общий рост в России начал замедляться еще в 2013 году. В 2014 перешел в спад, который продолжается и до сих пор, пусть и немного замедлившись. А без роста внутренних инвестиций в какой степени можно вообще говорить о масштабном импортозамещении? Директор исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Наталья Акиндинова.
В принципе, импортозамещение в России имеет большой потенциал с той точки зрения, что российская экономика производит очень маленький ассортимент товаров, особенно если учитывать низкую степень локализации производства сырья и комплектующих. То есть, когда отечественным признается товар, который во многом состоит из импортных, а не отечественных комплектующих. Но одновременно в России уже сложилась привычка к довольно высокому качеству и большому разнообразию товаров. Конечно, требуются инвестиции. Но в России, к сожалению, инвестиционный кризис действительно продолжается уже третий год. И он был сначала связан со структурными проблемами экономики, с низким уровнем доверия инвесторов, с их неверием в перспективы существующей модели роста. Затем вот на это наложилась проблема с ограничением финансирования из-за западных санкций, затем вот с падением цен на нефть. Так что в таких условиях действительно при наличии большого спроса достаточно на товары, отечественные производители не могут сделать необходимые инвестиции, чтобы начать производить конкурентоспособные товары.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
И вот здесь уже возникают самые принципиальные проблемы и препятствия для такого импортозамещения, поскольку никто сейчас не готов вкладываться в российские предприятия. По нашим оценкам, в феврале 2015 года инвестиционные планы промышленных предприятий упали до минимума с конца 2009 года. И до сих пор они не вышли в плюс. Даже в декабре 2015 года инвестиционные планы российских промышленных предприятий отрицательны. Большая доля промышленных предприятий готова снижать инвестиции в собственное производство, чем их увеличивать. Здесь, увы, проблема очень существенная. В той части или для тех продуктов, услуг, сырья и материалов, которые не производятся на территории России.
Объемы импорта в Россию, резко сократившиеся в первой половине 2015 года, затем несколько стабилизировались, а в отдельные месяцы даже показывали небольшой годовой прирост. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? В частности, можно ли говорить о том, что спад импорта в российской экономике достиг своего некоего естественного дна? И что на данном этапе ее развития само по себе какое-либо замещение импорта внутренним производством просто не может быть большим по объективным причинам? Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
Падение импорта по сравнению с 2014 годом достигает более 38%. И вот тот небольшой восстановительный рост, который наблюдался в последние несколько месяцев, он во многом объясняется сезонными факторами. Что касается дна, на мой взгляд, это дно еще пока не достигнуто, и новая волна девальвации, которая произошла в конце 2015 года, может вызвать и дальнейшее снижение импорта. Но это в первую очередь коснется автомобилей, бытовой техники, электроники. И в то же время результаты последних месяцев показывают, что масштабы сокращения импорта примерно соответствуют общему сокращению спроса на товары. То есть в условиях снижения доходов люди чаще просто отказываются от потребления, чем замещают импортные товары отечественными. И в последние месяцы, к сожалению, мы видим сокращение производства даже у таких лидеров импортозамещения, как пищевая промышленность.
Можно предположить, что импортозамещение, как и другие процессы в любой более или менее рыночной экономике, имеет свои некие оптимальные рамки, за которыми в данном случае возникают обстоятельства, связанные с элементарным международным разделением труда. И тогда в какой-то момент продукт замещения импорта может попросту оказаться и дороже зарубежных аналогов, и ниже качеством. На ваш взгляд, сколь велика вероятность подобного развития событий и в российской экономике? Сергей Цухло.
Для того, чтобы производство себя окупало, оно должно иметь некоторые минимальные объемы продукции, при котором производство становится рентабельным и имеет смысл. И здесь считается, что чисто российский внутренний рынок для многих производств просто маленький. И нам необходимо, если мы хотим создать конкурентоспособное производство тех или иных видов российской продукции, нам необходимо с этой российской продукции выходить и на внешние рынки. И здесь уже, к сожалению, возникает проблема качества, поскольку все-таки по гамбургскому счету абсолютное большинство российской продукции, производящей российской промышленности, оно все-таки уступает по качеству и не сильно котируется на внешних рынках. Ну, да, может быть, единственным исключением это автоматическое оружие, которым пользуются и наша армия, и наши союзники, и противники. Вот тут мы, наверное, вне конкуренции. А что касается других видов продукции, мы не сможем за вот те годы, которые нам отведены на импортозамещение, мы не сможем ни создать эти технологии, ни освоить их, ни довести до тех минимально оптимальных масштабов производства, которые необходимы в современной промышленности, в современной экономике.
Современная экономика по определению является глобальной, и ни одна страна мира не производит сейчас всех необходимых ей товаров, напоминает Наталья Акиндинова, директор Института Центр развития Высшей школы экономики.
Вот если импортозамещение происходит естественным путем в ответ на девальвацию при сохранении свободного движения товаров и капитала, то действительно оно со временем достигает оптимальных пределов, выгодных и производителям, и потребителям в этой стране. Но другое дело, вот риски связаны с тем, когда импортозамещение осуществляется принудительно, когда его стимулируют либо выстраиванием торговых барьеров, ограничений на госзакупки импортных товаров, например, как это происходит в России. И в этих условиях по ходу импортозамещения разрыв по цене и качеству товаров с зарубежными аналогами будет со временем нарастать. И проблемы могут возникнуть в тот момент, когда все-таки произойдет отмена торговых барьеров.
Судя по многочисленным экспертным оценкам и публикациям, едва ли не единственная отрасль экономики, где импортозамещение в 2015 году действительно оказалось заметным, это производство продуктов питания. Да и то во многих его сегментах ценой резкого снижения качества, что особенно наглядно проявилось в производстве молочных продуктов, в частности сыра и сливочного масла. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Сергей Цухло, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара в Москве.
По нашим прямым оценкам, а мы ведем уже ежеквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по нашим отраслям, мы видим, что пищевая промышленность в третьем квартале резко снизила объемы импортозамещения в области закупок сырья и материалов. И такое же резкое снижение импортозамещения мы видели в их планах на четвертый квартал 2015 года. Это может объясняться двумя факторами. С одной стороны, пищевая промышленность, видимо, исчерпала уже все возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства, а с другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что качество нашей сырьевой базы совсем не то. Качество в прямом смысле, стабильность поставок, объемы поставок таковы, что российское сельское хозяйство не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности.
Наталья Акиндинова, исследовательский институт «Центр развития».
По общей динамике производства можно судить, потому что, несмотря на общий спад потребительского спроса, несмотря на рецессию, пищевая промышленность в основном сохраняет очень приличные показатели. Но действительно признается, что и ассортимент ухудшается, и качество снижается из-за ограничения конкуренции в условиях эмбарго, в условиях введения санкций сначала против западных товаров, потом против Турции, Украины сейчас еще. И там, где не произошло, особенно до вот этого кризиса технологического обновления, где не освоены новые технологии, не стоит новое оборудование, там, конечно, большой существует соблазн подделывать товары, в том числе под продукцию известных марок. К сожалению, это происходит. Ну и также большой объем контрабанды идет через страны, которые не попали под контрсанкции, через Белоруссию, другие страны. И, конечно, в этих условиях за качество этой продукции также никто не может поручиться.
Давайте представим на минуту, что западные санкции в отношении России вдруг отменяют. А Россия в ответ, по крайней мере, логично предположить, отменяет продовольственное эмбарго. В контексте импортозамещения что изменится, скажем, через год? Сколь заметно новый расклад в экономике в части соотношения внутреннего производства и импорта будет отличаться от того, который был еще в начале 2014 года? Наталья Акиндинова.
Санкции, так же как и девальвация, имеют несколько разных каналов воздействия. На мой взгляд, снятие торговых ограничений ударит прежде всего по тем, кто производит некачественные, неконкурентоспособные товары. В то же время добросовестные производители будут по-прежнему иметь преимущество слабого рубля. Ну и, наконец, они вновь получат доступ в этих условиях к зарубежному финансированию, возможно, приток иностранных инвестиций. Конечно, вот в краткосрочном периоде такое снятие санкций будет тоже шоком для экономики, но в среднесрочном периоде выигрыш от свободной торговли, от движения капитала будет выше для всех секторов.
Сергей Цухло, Институт экономической политики имени Гайдара.
Я думаю, что, во-первых, восстановятся условия конкуренции на рынках, которые вот сейчас получили дополнительную защиту в условиях санкций и девальвации рубля. То есть наш российский производитель, нежданно-негаданно в августе 2014 года получивший такое преимущество на рынках продуктов питания, а после декабря и почти на всех рынках, где присутствовал импорт, российский производитель опять столкнется с тем импортом, который перестал вот по этим двум причинам поступать на российские рынки. С другой стороны, все-таки все российские покупатели, они потихоньку адаптируются к новому уровню цен на импорт и покупают его гораздо меньше, но они его продолжают покупать, поскольку всем сейчас стало понятно, что в отношении многих товаров, продуктов, сырья, материалов, машин и оборудования мы не производим всего того, чего мы привыкли покупать до девальвации, до санкций. И здесь нам просто деваться некуда. Мы будем покупать импорт, возможно, мы будем его покупать меньше, но мы от этого никак не сможем избавиться. А это, возможно, приведет даже к снижению цен, поскольку опять будет нормальная конкуренция, ну или та прошлая конкуренция, которая была в нулевые годы, которая была до середины 2014 года.
Итак, импортозамещение в российской экономике уперлось в такую ожидаемую проблему, как собственное качество. И к концу 2015 года ведущие мониторинг этих процессов независимые эксперты отметили, что импортозамещение все более смещается в сторону импорта сохранения. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!